Иван Алексеевич Бунин. В деревне. Когда я был маленьким, мне всегда казалось, что вместе с рождественскими праздниками начинается весна. Декабрь — вот это зима, — думал я. В декабре погода по большей части суровая, серая. Расцветает медленно. Город с утра тонет в сизом морозном тумане, а деревья одеты густым инеем сиреневого цвета. Солнца целый день не видно. И только вечером замечаешь след его, потому что долго и угрюмо рдеет мутно-красная заря в тяжелой мгле на западе. Да, это настоящая зима. Я с нетерпением ждал святок. Когда в конце декабря я бегал по утрам в гимназию, видел в магазинах сотни блестящих игрушек и украшений, приготовленных для елок, видел на базаре целые обозы с этими зелеными, загубленными для праздника елочками, а в мясных рядах целые горы мерзлых свиных туш, поросят и битой ощипанной птицы, я с радостью говорил себе: «Ну, теперь уж близко праздник. Скоро настоящая зима кончится, и дело пойдет на весну. Я на целые 2 недели уеду в деревню и буду там встречать начало весны». И мне казалось, что только в деревне и можно заметить, что начинается весна. Мне казалось, что только там бывают настоящие, светлые, солнечные дни. И правда, ведь в городе мы забываем о солнце, редко видим небо, а больше любуемся на вывески да на стены домов. И вот, наконец, наступал давно желанный, радостный день. Вечером вдруг раздавался звонок в сенях нашей квартиры, я стремглав бежал в прихожую и наталкивался там на высокого человека в большой енотовой шубе. Воротник этой шубы и шапка на голове высокого человека были в инии. «Папочка!» — взвизгивал я в восторге. «Уйди, уйди, я холодный!» — говорил отец весело. И действительно, от него так хорошо пахло морозной свежестью, снегом и зимним воздухом. Весь этот вечер я не отходил от отца. Никогда я не любил его так, как в эти вечера. Никогда не засыпал так сладко. Я засыпал, упоенный мечтами о завтрашнем путешествии в деревню. И правда, это было веселое путешествие. Поезд быстро бежит среди ровных снежных полей. Вагон озарен утренним солнцем. Белый дым волнующимися клубами плывет перед окнами, плавно упадает и стелется по снегу около дороги. А по вагону ходят широкие тени. Свет солнца от этого то будто меркнет, то снова врывается в окна яркими янтарными полосами. Даже весело то, что в вагоне так много народу, так тесно и шумно. Но вот и одинокая знакомая станция среди пустынных полей. Тихо-тихо в полях после грохота поезда. Откинешься в задок саней, прикроешь глаза и только покачиваешься и слышишь, как заливается колокольчик над тройкой, запряженной в протяжку, как визжат и постукивают на ухабах полозья. Коренник сеет иноходью. Передние поджарые лошади, пофыркивая, несутся вскачь. Комья снегу бьют в передок, а около саней быстро-быстро, как змея, вьется длинный кнут кучера. Обернешься, и кажется, что полоса дороги выскальзывает из-под полозьев, бежит назад в ровное снежное поле. А потом шагом по занесенным вьюгами лугам, под обрывами с нависшими тяжелыми снегами, огромными раковинами завиваются внутрь гребни снеговых навесов. Ясно и резко отделяются их чистое холодное изваяние от фона неба. Небо снизу кажется темно-темно-синим. Пристяжные играют, на ходу хватают губами и отбрасывают снег.
«Балуй!»
— грозно кричит кучер, щелкает кнутом, и опять постукивают сани на ухабах, и звонко заливается колокольчик, подмерно качающийся дугою. А между тем уже догорает короткий день. Встали лиловые тучи с запада, солнце ушло в них, и наступает тихий зимний вечер. Над посиневшими снегами залегает к востоку морозная мгла ночи. Сливается с нею вдали снежная дорога, и мертвое молчание царит над степью. Только полозья тихо скрипят по снегу и задумчиво позванивает колокольчик. Лошади идут шагом. Овсянки бесшумно перелетают перед ними по дороге. Мужик на розвальнях пристал за нами где-то на перекрестке. И заиндевевшая морда его шершавой, низенькой и бокастой лошадки, которая трусит рысцой за нашими санями, равномерно дышит теплым паром в мой затылок.
«Не наезжай!»
— раздается иногда голос нашего кучера среди мертвого молчания поля. И мужик тоже что-то покрикивает, соскакивает на раскатах и снова бочком на бегу вваливается в свои дровни. А кругом все темнеет и темнеет, и уже ночью въезжаем в знакомое село. Ночь темная, но звездная. Мелкие звезды содрогаются острыми синими огоньками, крупные блещут переливчатым блеском разноцветных камней. На селе еще краснеют кое-где оконца в смутно чернеющих избах. В чистом морозном воздухе звонко отдаются скрип пород или лай собачонки. И чувство глубокого довольства и покоя наполняет душу, когда, наконец, медленно въезжаешь на сугроб перед крыльцом освещенного и теплого деревенского домика. «Но где же весна-то?» — спросите вы. А разве не весеннее радостное чувство наполняло душу на весь этот веселый солнечный день нашего путешествия в деревню? Разве не с весенним чувством открывал я глаза, проснувшись на другое утро в детской? В больших комнатах нашего старинного дома с утра всегда стоял синий полусумрак. Это от того, что дом был окружен садом, а стекла окон сверху донизу зарисовал мороз серебряными пальмовыми листьями, перламутровыми узорчатыми папоротниками. Еще до чаю я успевал обегать все комнаты, осмотреть все эти рисунки, сделанные морозом за ночь, и даже побывать в сенцах, где стоят лыжи. «Папа, я пойду покатаюсь немного!» Робко говорил я отцу тотчас после чаю. Отец пристально смотрел на меня и с улыбкой отвечал.
«Ах ты, дикарь этакий! Настоящий вагул! Ведь еще холодно, нос отморозишь!»
«Я только на минутку!»
«Ну, если так, беги!»
«Я вагул! Я вагул!»
— кричал я, подпрыгивая от радости и поспешно снаряжаясь в путь. Резкий морозный воздух так и охватит всего, когда выйдешь из дому. За садом еще холодно краснеет заря. Солнце только что выкатилось огнистым шаром из-за снежного поля. Но вся картина села уже сверкает яркими и удивительно нежными, чистыми красками северного утра. Клубы дыма алеют и медленно расходятся над белыми крышами. Сад в серебряном инее. Туда-то мне и нужно. И, став на лыжи, окруженный гончими, я спешил забраться в самую чащу, где можно с головой утонуть в снегу.
«Я вагул!»
— кричал я собакам, пробираясь по пушистому снегу к пруду под садом. Там, на старых ракитах, до полудня держится густой махровый иней. Весело отряхать его и чувствовать, как он осыпает лицо своим холодным пухом. А еще веселее смотреть, как на пруде работники прорубают проруби и баграми вытаскивают из воды огромные льдины. Словно квадраты светлых горных хрусталей сияют они на солнце, играя зеленоватыми и синими переливами. К обеду солнечный день окончательно разыгрывается. С навеса крыльца падают капели, как слоновая кость блестят по деревенскому выгону отшлифованные ухабы дороги. Весна. Весна близко. Думаешь, прикрывая глаза под лаской солнца. И весь день не хочется уходить со двора. Все радует. Забредешь ли на двор, где около яслей дремлют, изредка глубоко вздыхая и раздувая бока, меланхоличные коровы. Бродят похудевшие за зиму лошади и жмутся в кучу овцы. Пройдешь ли на гумно и слышишь по дороге, как возятся и трещат воробьи в кустах акаций. Как они вдруг снимаются всей своей шумной стаей и дождем сыплются на крышу риги. Все радует. А на гумне, в затишье скирдов и соломенных валов, забитых снегом, особенно уютно. Хорошо полежать под солнцем в омете, в соломе, которая так резко пахнет мышами и снегом. И весь праздник проходил у меня в этом очаровании солнечными днями, в светлых грезах о близкой весне. Забудешь, бывало, об уроках, забудешь даже лыжи, и все сидишь в освещенной солнцем зале, все глядишь на далекие снежные поля, которые уже блестят по-весеннему золотистую слюдою крепкого наста.
«Ну, не скучай, смотри»,
— говорил отец, когда, наконец, меня снова снаряжали в город.
«Теперь и не увидишь, как наступит весна. Каких-нибудь 2 месяца, а там и святая, и лето. Приедешь тогда, жеребчика верхового тебе подарю. Будем верхом вместе ездить, за перепелами ходить».
Мне было очень грустно покидать родной дом, но я вполне соглашался с отцом. Теперь уж скоро весна.
«А ведь правда, папа, совсем весной пахнет»,
— говорил и я, когда утром мы садились в сани, переваливались в воротах через высокий сугроб, набитый вчерашней метелью, и глубоко вздыхали свежим ветром и запахом молодого снега.
«А ты любишь весну?» — спрашивал отец с улыбкой.
«Люблю, папа. Очень люблю».
«А деревню любишь?»
«Конечно, люблю».
«Это хорошо», — прибавлял отец. «Когда ты вырастешь, ты поймешь, что человек должен жить поближе к природе, любить родные поля, воздух, солнце, небо. Это неправда, будто в деревне скучно. Бедности в деревне много, вот это правда. И значит, надо делать так, чтобы было поменьше этой бедности. Помогать деревенским людям, трудиться с ними и для них. И хорошо можно жить в деревне».
«Правда, правда», —
думаю я. «В городе даже весною не пахнет, а вот тут пахнет. И проруби вон уже почернели, оттаивать стали. Мы проезжаем по большому селу над рекою, и я спешу наглядеться на все деревенское. Кругом чернеют среди сугробов грязные избы. Но скоро сугробы растают, и даже эти бедные избы станут чистенькими и веселыми. Да и теперь весело в них, особенно в тех кирпичных, где живут зажиточные семьи. И с каким удовольствием входил я в такую избу, когда мы останавливались покормить лошадей. В кирпичных избах у богатых мужиков всегда сырой угар с зеленоватым паром стоит в теплом воздухе. На полу мокрая солома, но всегда аппетитно пахнет хлебами. Народу много, и все за работой. Кто отрывисто гудит тетивой, которая бьет и вздымает пушистую белую волну? Кто чинит хомут с внезапной решительностью, раздергивая в разные стороны пропущенную в кожу дратву? А бывалый человек, портной в жилетке, утыканной иголками, и с мотком ниток на шее, забавляет всех росказнями. Сидя на конике, скорчившись, одна нога под себя, а колено другой поднято почти к самому лицу, и ухитряясь держать большим пальцем босой ноги край сукна или овчины, он пристально шьет, но говорит не смолкая, и при этом задумчиво улыбается веселыми умными глазами, встряхивая со лба волосы и вдевая на свет нитку в иголку. И все глядят на него дружелюбно. Он везде свой человек. Даже для детей, которых он нянчит по вечерам на руках, дает им брать себя за бороду, а потом вдруг щелкнет зубами, гамкнет, как собака, и схватит ртом детскую ручонку, отчего ребенок, с замиранием сердца ждавший шутки, радостно взвизгивает и заливается смехом. Я уже не раз видал его, и теперь смотрю на него с большим любопытством. Но пора ехать. Мы прощаемся с хозяевами и выходим на крыльцо. Хозяин, который нас провожает, стоит на крыльце в шапке, но в одной рубахе. Смотрит на меня и, улыбаясь, говорит:
«Что ж, Барчук, теперь, значит, до весны в город?»
«До весны», — говорю я. «Да ведь весна скоро».
«Скоро, скоро», —
соглашается мужик. Мы опять едем мимо черных сельских изб, по буграм, с которых катаются мальчишки на ледяшках, по лугам, где на высоких лозинах качаются грачиные гнезда, а около горбом наросших краев проруби бабы бойко полощут белье в темной студеной воде и звонко переговариваются. Но уже и село кончилось. Впереди только поле, белая пелена пушистого снега. Сколько его набило за ночь в лощинах! В поле опять стало ветрено. Ветер заносит в сторону гривы и хвосты лошадей. Дорога тяжкая. Но лошади застоялись. Они как будто рады ветру и простору полей
и быстро несут нас вперед. Небо сплошь закрыто облаками. Вдалеке чернеет лесок. Оттепели начались, думаю я. И мне представляется, как теперь надолго пойдут эти серые дни, когда на межах в пустой степи уныло качается прошлогодняя полынь от ветра. Но все-таки весна близко. Этот же ветер скоро станет теплее, а когда наступит март, шумно и весело пойдет он по березовым лесам в блеске весеннего солнца, пробуждая природу от зимнего сна. А потом загремят по оврагам полые воды, налетят с далекого юга птицы, зазеленеют поля. Хорошо в полях.